все, что случилось за день. Все, что запланировано на завтра. Драйв, схватки, драматургия и, конечно же, очки, медали, секунды. Итоги Олимпийского дня в ежевечерней программе «Олимпийский дневник». Каждый вечер на радио «Команда». Утренний повтор с 8 до 9 утра.
Come on, everybody! А вы знаете, пока у нас идет Олимпиада, на территории Таможенного союза, то бишь на территории России, Беларуси и Казахстана, введен запрет на производство и ввоз и продажу кружевных трусов. Поскольку эта продукция не соответствует техрегламенту Таможенного союза. Вы можете себе представить, все, женщины, девушки и кто еще там, красавицы, представьте себе, у вас больше не будет кружевных трусов. Все. Мужчины, я думаю, отвернутся от вас, попросту говоря. Но вы им, главное, не показывайте, а показывайте только хорошее. И сегодня в качестве хорошего давайте первую часть Олимпийского дневника. Как всегда, я буду говорить исключительно только о хорошем, а точнее о медалях. Медалях, которые были разыграны вот к данному моменту. И еще несколько слов, давайте так, несколько слов о том, что было в игровых видах спорта. Ну, потому что это, как мне кажется, по крайней мере, важно. Так вот, сейчас получается, что на данный момент все уже разыграно, все, что только можно, и разыграно все в четырех видах спорта, да, то есть четыре комплекта медалей разыграно в различных зимних дисциплинах. Ну что, поехали. Поехали сначала с лыжной эстафеты. И если вы помните, то накануне буквально, а точнее 15 февраля нынешнего года, Василий Парников, опять же, в Олимпийском дневнике, а Василий Парников это, в общем-то, и журналист, и комментатор, и тренер именно в области лыжного спорта, он заявил о том, что надо ждать нам медаль. Надо ждать нам медаль в мужской эстафете. И в итоге что получилось? А получилась ровно та самая медаль. И 4 по 10 ездили мужчины. И ездили мужчины свободным и классическим стилем, как это всегда, собственно говоря, и бывает. Ну и что получается? Сборная Швеции оказалась сильнее всех на этой дистанции. Но сборная России, в общем-то, тоже не лыком шита. Она прекрасно отработала коньковый ход. И в итоге второе место. Дмитрий Япаров. Далее. Александр Бессмертных. Они бежали на классических этапах. Александр Легков и Максим Валикжагин. Вот как раз тот самый, который не дошел до третьего места в самой первой дисциплине лыжного спорта нынешнего олимпийского розыгрыша. Так вот, Максим Валикжагин все-таки принес то, что должен был принести сборной России, медаль. Пусть это медаль и серебряная, но все равно эта медаль настолько нужная и настолько греющая. Вот единственное, что не нравится мне, это исключительно только вот одна такая плохая штука. У нас фактически только лишь одно место, в лыжном зачете. Вот так вот я бы сказал, одно место в лыжном зачете. Что это значит? Только одну медаль, если я не ошибаюсь, мы получили. И получили мы по части мужского лыжного спорта. А ведь лыжный спорт, я еще раз хочу напомнить, это самый медалеемкий вид спорта на этой Олимпиаде. И ведь действительно так и есть. Только одна лыжная медаль, только одна лыжная серебряная медаль у России в мужской эстафете. Да, безусловно, есть еще две женских дисциплины. Это 30 километров и командный спринт. Да, конечно, есть еще две лыжных дисциплины у мужчин. Это 50 километров, последний день Олимпиады. И это, опять же, командный спринт. Все это, безусловно, мы ожидаем с особым придыханием, ровно потому, что мы ждем медалей от российских спортсменов. По крайней мере, Елена Вяльбе, президент нашей лыжной федерации, говорила ровно о том, что россияне получат 3 золотых медали. Осталось всего лишь только 4 вида лыжной программы. Так что будем надеяться, что действительно все получится и все получится. получится в лучшем виде у сборной команды России. Тем временем на первом месте оказалась команда Швеции. И здесь я продолжаю лыжную тему. Обратите внимание, что на Олимпиаде уже у мужчин разыграно ни много ни мало, а 12 медалей. То есть я не беру комплекты наград, их всего 4, а 12 медалей. То есть в каждом из комплектов золото, серебро, бронза. И что получается? Из 12 медалей сборная команда Швеции заняла ни много ни мало, а 6 призовых мест. То есть ровно половину медалей любого достоинства, ровно половину медалей получила сборная команда Швеции. В эстафете это первое место, 3 серебряных награды и 2 награды бронзового достоинства. Да, безусловно, у шведов, может быть, пока нету Дарио Колонии, который уже 2 золотые медали завоевал, вот, собственно говоря, на классических дистанциях, там, пятнашка и скиатлон на 30 километров, но, по крайней мере. Ну что же, продолжаем говорить о тех медалях, которые кто-то завоевал в процессе этого дня соревнований. Конечно же, порадуемся за наших лыжников, которые сделали все, что могли. Ну и день соревнований начался с горных лыж. Ну, горные лыжи начали свой розыгрыш медалей в 10 утра 16 числа. В 10 утра 16 числа. И что получилось? Получилось, что сборная команда России была представлена Павлом Трихишевым. И Павел занял только 26-ю позицию. 2:48 он проиграл лидеру. Кроме того, Степан Зуев 3:40 проиграл. Это уже 31 место. Ну и, наконец, сборная России от Александра Глебова так ничего и не дождалась. Просто потому, что Александр Глебов не попал во вторую попытку. Жаль, безусловно. Но теперь давайте перейдем уже к призерам. А кто, в общем-то, выиграл? Прежде всего, трагической фигурой на этой Олимпиаде, ну, насколько я могу себе это представить, трагической фигурой в какой-то степени становится Боде Миллер. Тот самый Боде Миллер, которому прочили очень большое количество медалей. Но, в общем-то, Боде Миллер ничего такого особенного и не сделал. Боде Миллер принес наконец-то себе на Олимпиаде первую бронзу. Боде Миллер — это, в общем-то, горнолыжник, 36 лет ему. Скорее всего, это последняя Олимпиада Боде Миллера. Он из города Истонштадт, Нью-Хэмпшир, то бишь американец. Ну и золото он получил на Олимпиаде в Ванкувере. 2 серебра он схватил на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В том же самом Ванкувере он получил серебро и бронзу. Ну и в Сочи первая бронзовая медаль. Кстати, в Ванкувере на той же самой дистанции он занял второе место. Что же касается его ванкуверского золота, то это комбинация. А вот что касается комбинации, то здесь он не попал даже в тройку призеров. Так что Боде Миллер уже, точнее так, Боде Миллера можно уже считать в какой-то степени трагической фигурой. Этой Олимпиады он надеялся, но у него так и не получилось. Опять же, к сожалению или к счастью, наши вообще ничего в горнолыжном спорте не имеют. Ну, а вот здесь вот уже точно к сожалению. У горнолыжников осталось по 2 дисциплины, как у мужчин, так и у женщин. Так что, друзья, будем обязательно ждать, надеяться и верить. И будем обязательно ждать, надеяться и верить в наших и только в наших. Может быть, на горнолыжных склонах. Ведь остались, когда я говорю, слаломные, так сказать, слаломные дисциплины. Может быть, в горнолыжном спорте, именно в слаломных дисциплинах нам как-то свезет, и мы что-то из этого получим. Тем временем, тройка призеров, надо же сказать. Боде Миллер проиграл вместе с Яном Хьюдеком 0,53. И вот они оба, канадец и американец, заняли третью позицию. Тем временем Эндрю Вайбрехт занимает второе место. Эндрю Вайбрехт — это спортсмен из сборной команды США, ну, то есть из олимпийской сборной США. Ну и, наконец, Четиль Ян Сурт занимает первое место. Минута 18 секунд и 14 сотых на его счету. Вот так. Очень жаль, что в Олимпиаде, в горнолыжном спорте не фиксируются какие-то результаты, рекорды и так далее, тому подобное. Ну, просто каждая трасса, она действительно, каждая трасса своя, каждая трасса разная. Кстати, для норвежцев это вообще первая медаль и первая медаль, прошу прощения, вторая медаль. И Четиль Янсурт, он завоевывает обе медали для своей команды. Золото в супергиганте и, соответственно, в скоростном спуске он завоевывает бронзовую медаль. Ну, вот так вот получилось, что американцы здесь имеют 2 медали, бронзу и серебро. Далее норвежцы 2 медали, соответственно, итальянцы 2 медали, ну и золото золотые медали Австрия, соответственно, Норвегия и Швейцария. Вот такие пироги. Кроме того, еще соревнования проходили в сноуборде. Это был сноуборд-кросс, так называемый. Что касается сноуборд-кросса, то здесь какая штука? Здесь фактически двое едут и выделяют сильнейших. У нас, что у нас? Кросс сноубордический был у женщин и... В общем-то, наши, к сожалению, не попали туда, где распределяются медали. И поэтому золото досталось Еве Самковой из Чехии, Доминику Мальтаю из Канады и Хлое Треспеш из Франции. Вот так вот. Француженка с фамилией, которая скорее относится к Трансильвании, нежели чем к Франции. Тем временем, еще один и еще последний комплект наград был разыгран в конькобежном спорте. Юлия Скокова заняла только лишь пятое место в полуторке у женщин. Полуторка у женщин была. И Юлия Скокова только лишь пятое место. Екатерина Лобышева восьмое. Ольга Фаткулина девятое. Екатерина Шихова только лишь десятая позиция, но зато так кучно, но все равно ниже, чем хотелось бы. Зато снова можно ставить группу «Чайф», да? Снова можно ставить группу «Чайф», потому что первые четыре места первых на олимпийских коньках завоевывают голландские спортсменки. Марит Ленстра, Лотте Ван Бек и Рен Вюст. Кстати говоря, и Рен Вюст, она уже что-то получала на этих олимпийских играх. Вы не помните случайно? Помните, конечно. И на этих играх она получил, по-моему, даже первое место на 3000 метров. И получается, что у Ирен Вюст две серебряных и одна золотая медаль Олимпиады в Сочи. А вот это уже триумфатор, можно сказать, триумфаторша сочинской Олимпиады. Так вот, Ирен Вюст второе место и Морстер — это девушка, которая заняла первую позицию. Вот такие комплекты наград, вот такие победители, вот такие результаты у наших. Одна медаль — это тоже хорошо. Впрочем, конечно же, Олимпиаду мы поставим на счетчик ровно на последних минутах нашего олимпийского дневника. Это уж обязательно. Но есть еще, конечно же, и другое. Есть еще и другое, что тоже, безусловно, стоит обсудить. Это результаты команд, российских команд в игровых видах спорта. Начинаю с кёрлинга. 10-й тур мужской турнир, 10-й тур сборной России со счетом 4-8 проигрывает команде Швеции. С этим же соперником играла сборная России, женская сборная России по кёрлингу, и тоже поражение со счетом 4-5 россиянки проиграли в кёрлинг сборной команды Трек Рунор. Судя по всему, россиянки все ближе к тому, а может быть уже они в том находятся состоянии, что они уже, к сожалению, не будут дальше ни на что претендовать. В общем-то, Олимпиада минула свой экватор. Сегодня уже, можно сказать, второй день второй же половины Олимпийских игр. И так получается, что у мужчин-россиян, да, две победы, шесть поражений. И получается, что это лишь предпоследнее место в данном турнире. Предпоследнее место, а всего в этом турнире принимают участие ни много ни мало 10 команд. Что же касается женщин, то здесь... А что у нас здесь? У женщин что у нас? Сборная команда России занимает третье место от конца. 3 победы и 5 поражений. На первом месте сборная команда Канады, женская сборная Канады. Круговой турнир еще не закончился. Еще у россиянок есть только одна игра, впрочем. Но ничего из этого, мне кажется, не получится. Россия уже в зоне вылета находится, к сожалению, но это факт. Ну и кроме того, надо сказать, что отрадно должно быть ура патриотам российским то, что сборная США находится еще ниже. У сборной США только одна победа и 7 поражений. Сборная США женская, я имею в виду. Что же касается мужской сборной команды США, то россияне вполне могут ее достать, ибо у американцев 2 победы, 5 поражений, у россиян 2 победы, 6 поражений. Ну и, конечно же, хоккей. А здесь абсолютно все быстро. Очень быстро, прям в режиме нон-стопа, говорю ровно о том, что сборная команда России по хоккею, она сыграла со сборной командой Словакии и выиграла со счетом 1-0, но по буллитам. Кроме того, результатами дня являются победа Австрии над Норвегией 3-1 и, наконец, сборная команды Соединенных Штатов Америки выиграла у сборной команды Словении. На этом все. А почему все? А вы это узнаете ровно после паузы.
Олимпиада. Хоккейный турнир. Группа «Б». Возможно, именно здесь будущий участник Олимпийского финала. Матч лидеров группы. Матч, где определятся многие дальнейшие турнирные расклады. Финляндия-Канада. На их пути пока нет потерь. Теперь кто-то должен оступиться. Сегодня с 21 часа за матчем следят Андрей Юртаев и Владимир Кучев. Радиокоманда. Обсуждаем настоящий хоккей. Кёрлинг станет намного зрелищнее, если в него играть на трассе для бобслея. Это не единственное утверждение, родившееся в рамках программы «Теория олимпийского заговора». Каждое утро всю эту неделю без выходных. Николай Еременко, Сергей Данилевич и Николай Амплеев. С 9 утра и до полудня, а также в ночном повторе сразу после полуночи. Теория олимпийского заговора на радио «Команда». Все, что случилось за день. Все, что запланировано на завтра. Драйв, схватки, драматургия и, конечно же, очки, медали, секунды. Итоги олимпийского дня в ежевечерней программе «Олимпийский дневник». Каждый вечер на радио «Команда». Утренний повтор с 8 до 9 утра. Все, что вы хотите знать об олимпийском хоккейном турнире в Сочи. Ведущие хоккейные специалисты России Сергей Федотов и Александр Хованов. Подробное освещение всех матчей сборной России и другие события хоккейного турнира на Олимпийских играх. Мы дадим объективный взгляд в эфире «Радио Команда».
Итак, закончился групповой турнир в олимпийском хоккейном турнире, в олимпийском хоккейном первенстве, давайте я буду так говорить. Остался еще всего лишь только один матч, и не определены лишь только, четыре места у основных команд, и, соответственно, два места у тех, которые будут играть в подсевочном, так сказать, раунде, или так называемой квалификации. Почему я про хоккей в первой 15 минутке говорил совсем мало? Ровно потому, что сейчас здесь у нас в студии, в виртуальном, по телефону появится эксперт. И действительно, безусловно, я не могу найти тех хороших эпитетов, кроме как представить. Это Виктор Горский, который руководит научно-образовательным центром континентальной хоккейной лиги. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Я единственное хотел бы поправить насчет руководства центром в КХЛ. К сожалению, эта информация устарела на 2 года. Сейчас в КХЛ нет такого центра. К сожалению, для нашего хоккея мы пожинаем плоды, в том числе и на Олимпийских играх.
Хорошо. И вот как раз встреча против сборной команды Словакии, это, по-моему, вот это как раз пожинание плодов.
В том числе, да. Это подтверждает, что, к сожалению, мы сейчас видим, что мы играем в хоккей прошлого века. К сожалению, он отстал от современного хоккея, в который играют ведущие сборные. И, в общем-то, вот это главный результат, главный вывод, который можно сделать тем играм, которые прошли.
Простите, в таком случае вопрос. Собственно, а почему? Неужели наш там тренерский штаб, Зинитулла Хайдарович Белялетдинов, собственно, у него же есть и игроки, которые играют как раз по новым схемам в Национальной хоккейной лиге и так далее. Как-то с обучением, образованием плохо все?
В этом-то как раз вся и проблема состоит, что наш тренерский корпус, он не получает вот той свежей крови, той свежей информации, которая есть в современном хоккее, потому что мой опыт работы в КХЛ показал, что люди не хотят учиться. Понимаете, в чем дело? Тот же Юрзинов, Владимир Владимирович, который там находится в Сочи, который будет отмечать 74 года, 20 февраля, он все, так сказать, силы прикладывает к тому, чтобы дать какое-то образование нашим тренерам. Но, к сожалению, этого очень недостаточно, потому что руководство нашего хоккея не понимает необходимости. И вот это основная причина. Это основная причина вот того состояния хоккея, которое мы сейчас имеем. А наши игроки, конечно, ведущие, они играют в современный хоккей. Но, приезжая в сборную, они сталкиваются вот с теми рамками, в которые их ставит тренерский штаб. И, к сожалению, вот сейчас вот я тоже разговаривал как бы со специалистами. Тот же Бобби Уорр, там Пол Кофи, Вячеслав Фетисов, встроенные вот в эту схему нашего современного тренерского штаба, они играли бы так же, как те защитники, которые мы сейчас видим. Тот же Андрей Марков, Войнов. Это же атакующие защитники. А наши комментаторы и специалисты сейчас недоумевают, почему у нас нет атакующих защитников.
Да,
потому что они играют в схеме, которую им дает тренерский штаб.
Просто хотелось высказаться, что касается Маркова, он является одним из лидеров Монреаля по набранным очкам, даже ведь? И, кроме того, он часто выходит при реализации большинства. Вот сегодня, давайте просто, может быть, конкретно к игре со сборной команды Словакии. А что конкретно, вот здесь вот деталь, ну, так, не сильно много, но что детально конкретно не хватало нашей команде, вот, по-вашему?
Ну, на реализации... Не хватало как раз вот этого... этой активности в атакующих действиях, прежде всего, потому что ведь это командные действия в атаке. А у нас в атаке играем мы по схеме 3-0. То есть 3 нападающих, 0 защитников. В современном хоккее это как минимум 3+1. Как минимум 3+1.
Ну, то есть должен быть какой-то, да, хоккеист, который играет быть... что-то вроде, конечно, полузащитника даже,
конечно,
да?
Конечно, да. Ну, не только полузащитника, а, по крайней мере, это поддержка в атаке непосредственно уже в зоне атаки. Вот. И второе, очень немаловажное, это начало и развитие атаки, участие защитников в начале и при развитии атаки. Вот, что показал Андрей Марков, например, вот в голе Павла Дацука, да, в игре с США. Вот. К сожалению, вот этой связки между линиями защиты и нападения у нас нет. И даже вот те наши ведущие, как бы, игроки, и Малкин, и Дацук, они пока вот не обеспечивают в должной мере вот эту связку.
А, простите, пожалуйста, а можно ли сказать, что сегодня, допустим, в связи вот с этим как раз, в связи с этой схемой 3-0, можно ли сегодня сказать о том, что наши очень проблемно входили в зону словаков?
Ну, безусловно, да. Тут еще можно отметить следующее, что, в общем-то, и обе команды сегодня играли примерно в одни и те же схемы. Вот. То есть, в общем-то, вот когда я говорил о том, что мы играем в устаревший хоккей, можно, в общем-то, с достаточно высокой степенью вероятности говорить о том, что мы как раз играем в схемы чехословацкого хоккея времен 90-х годов. Но, к сожалению, вернее, мы сейчас живем уже в 21 веке, в 14 году. То есть с тех пор уже прошло более 20 лет. И хоккей, безусловно, не стоял на месте. Вот. Поэтому мы и получили сегодня такой результат, что ни та, ни другая команда не смогли забить в основное время и в овертайме.
Но, с другой стороны, не было ли у вас, простите, опять же, за такой вопрос, не было ли у вас ощущения, что сборная команда Словакии, вот как, когда она проиграла две встречи, Словении и, собственно говоря, Соединенным Штатам, не было ли такого ощущения, что словаки просто приехали, и вот они очень будут долго запрягать, зато они поедут в плей-офф? То есть у них был расчет только на плей-офф. Не было такого?
Наверное, вряд ли так можно сказать, что команда рассчитывает, как бы, как попало сыграть в предварительном раунде и только что-то, так сказать, делать в плей-офф. Вот. Конечно, результат игры со Словенией очень трудно объяснить. Вот. Я так не думаю. Ну, посмотрим.
Хорошо.
Плей-офф покажет.
Да, вот плей-офф покажет. Ну, я, конечно, понимаю, что прогнозы – вещь неблагодарная, даже очень. Как вам кажется, что получится у сборной команды России в плей-офф, тем паче, что там уже понятно, что ценность там каждого удаления даже высока?
Ну, понимаете, тяжело очень при такой тактике, при такой, как бы, стратегии нашего тренерского штаба что-то говорить. Потому что даже в игре, в общем-то, с соперником, не входящим в элиту хоккейную, сейчас невозможно что-то прогнозировать.
Ну, например, Швейцария, да?
Да, например, Швейцария, например, ну, сейчас вот с кем мы будем играть? Латвия или Норвегия?
Вот, опять же, либо Латвия, либо Норвегия, да.
Да. Результат прошлогодней игры с Францией на чемпионате мира. Ну, все-таки я надеюсь, что мы должны проходить команды такого уровня.
Да, но следующим соперником у нас сразу же становится там либо США, либо Канада, либо Швеция. Итак, Виктор, большое вам спасибо. И я надеюсь, что, в общем-то, уже в процессе матчей плей-офф мы с вами будем встречаться в эфире, и вы будете нам, в общем-то, если у вас будет время и возможность, комментировать то, что происходит там со сборной России, в частности.
Да, с удовольствием. Я бы хотел еще вот что сказать, что я пытаюсь вести какие-то статистические данные, да, может быть, не совсем традиционные для хоккея, но которые отражают именно вот существо, состояние игры, да, состояние команд. Вот, и, в общем-то, как-то мне хочется, чтобы на это тоже обращали внимание и наши специалисты в том числе, потому что это именно данные для них.
Даже больше немножечко скажу. Я, по крайней мере, зная вас по социальным сетям, я немножечко вас прорекламирую, сказав о том, что в социальной сети Виктор Горский выкладывает действительно эти данные чуть ли не в режиме онлайн после каждого периода. Можно же так сказать?
Ну, в общем, да.
Вот. И действительно, эти данные очень интересны, и на самом деле эти данные очень серьезно помогают при анализе матчей, которые вы освещаете вот таким образом.
Конечно, то есть они просто помогают, любителю, не говоря уже о специалисте, более глубоко понять причины того или иного исхода игры. Вот. То есть не просто, голы, броски в створ ворот, да, попавшие. Вот. Но вот эти данные более глубокие. И действительно, когда их посмотришь, то, в общем-то, становится более понятна картина игры и исхода именно игры.
Да, опять же...
Поэтому я с удовольствием буду помогать...
Спасибо. И обязательно теперь в процессе плей-офф мы выйдем с вами на связь. Спасибо большое.
Да-да, спасибо вам.
Итак, друзья, в преддверии небольшой паузы, которая разобьет нашу программу на две половины, я скажу еще вот о чем. Ну, помимо того, что действительно Виктор Горский выкладывает такие данные, и действительно эти данные являются весьма нестандартными, по части того, что таких данных вы и такой статистики вы, в общем-то, не слишком видели. Ну, допустим, просто навскидку я вам даю, что после второго периода, первое, что попалось у меня на глаза, это данные после второго периода матча России-Словакии. Ну, посмотрите, по каким категориям оценивает Виктор Горский игру нашей команды и команды Словакии. Посмотрите, атаки, да, то есть входы в зону и, соответственно, то, что доводится до броска. Далее, из них позиционные, форчекинг, то бишь прессинг, броски, понятно, что броски, они и в Африке броски, силовые противоборства, вот это очень важно, из этих силовых противоборств разрушительные, которые атаки разрушают, соответственно, хиты — это силовые приемы, да, то есть, грубо говоря, вот такие данные, которые действительно очень помогают при анализе игры. Я очень думаю, что с точки зрения эксперта Виктор нам будет условно как орехи раскусывать трудные, те самые подводные камни, почему там у сборной России что-то получится или не получится, мы, в общем, с вами все это обязательно узнаем. А сейчас небольшая пауза, после чего продолжим.
Мы счастливы работать для вас. Мы любим спорт вместе с вами. Радио «Команда». Города, где нас слушают всегда. 10-е место – Тамбов. 9-е – Воронеж. 8-е – Самара. 7-е – Видное. 6-е – Екатеринбург. 5-е место – Киев. 4-е – Нижний Новгород. 3-е место – Краснодар. 2-е – Санкт-Петербург. 1-е место – Москва. Радио «Команда». Нас слушают уже больше, чем 800 тысяч человек. Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в Твиттере «Команда.ком» и ищите наше сообщество ВКонтакте «Команда.ком». Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка, ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. Это не просто цифры, это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Все, что случилось за день. Все, что запланировано на завтра. Драйв, схватки, драматургия и, конечно же, очки, медали, секунды. Итоги Олимпийского дня в ежевечерней программе «Олимпийский дневник». Каждый вечер на радио «Команда». Утренний повтор с 8 до 9 утра.
Итак, уважаемые друзья, продолжается «Олимпийский дневник». И на связи из Сочей, прямо из сердца Олимпиады, Алексей Андронов. Привет, Леша. Как там у тебя все продвигается?
Добрый вечер, Дима. Ну, не совсем из Сочей. Я все-таки базируюсь в Красной Поляне, в так называемом горном кластере. И вот как раз мы сейчас в нее въезжаем, спустившись с биатлонного стадиона, где сегодня погода не позволила провести мужскую гонку «Масстарт». И в итоге она теперь перенесена на завтрашний день, на 10 утра, так что завтра нас ожидает розыгрыш сразу двух медалей в лавре, двух комплектов.
Так, и что касается шансов, ну, как всегда, шансы наших, после вот такого отдыха, он же может как-то повлиять на расстановку и так далее?
Ну, я не скажу, что отдых, это такое, может быть, нервное немножко будет испытание для спортсменов. Наши шансы, у нас защищает свое олимпийское звание Евгений Устюгов, но так пока, я бы не сказал, форма нашей команды особенно сильный оптимизм намевает, но сюрпризы возможно, и хотелось бы, чтобы наши спортсмены их преподносили. Что касается женской гонки, то там у нас только две участницы. Яна Романова не сумела квалифицироваться для старта вот в этом соревновании, поскольку там 30 лучших попадают. И будут только Ольга Зайцева и Ольга Вилухина.
Да, ну и что касается Олимпиады, ну, я просто хотел спросить твоего мнения. Скорее всего, ты знаешь результат хоккейного матча Словакия-России. Вообще,
я не просто знаю результат этого матча, а поскольку гонку биатлонную сначала передвинули на 8 часов вечера, я, собственно, получил возможность посмотреть этот матч до конца.
Да, ну вот, я просто думал, ты едешь, кто его знает, как ты... В общем, главное, что знаешь результат, смотрел матч, и твое мнение, сегодня закончился групповой турнир в хоккейном первенстве. Твое мнение по поводу сборной России?
Он еще не закончился. Заканчиваться он будет матчем Канада-Финляндия.
Ну, это да. Ну, для России закончился.
Ну, я только свое личное мнение выскажу, и поэтому попрошу никого там не обижаться и не думать, что один только негатив. Я посмотрел 3 игры сборной России. У меня большие сомнения в том, что Зинатула Белялединов на 100% управляет командой, а не команда играет сама по себе. Потому что как приехали играть с листа, так, в общем, пока мы с листа и действуем. И сегодняшнее решение о том, что Медведев будет играть в большинстве, ну, по-моему, оно удивительно. И оно говорит о том, что возможности лучших своих игроков мы используем не на 100%. То, что мы не будем отдыхать в 1/8 финала, это может быть даже и к лучшему, потому что вспомнить можно Ванкувер, как там канадцы играли 1/8 финала, а мы, наоборот, ее пропускали в стадию турнира. Будем играть с Норвегией. Естественно, этот матч мы выиграем, там двух мнений быть не может. А дальше, вот дальше важно именно, чтобы наши звезды могли себя в полной мере реализовать, потому что пока команда на фоне Канады, а уж тем более Америки и Швеции, выглядит совсем несбалансированно. У нас 2 атакующие яркие пятерки и 2 сдерживающие, но не всегда у них это все получается в полной мере реализовать.
Ну и, наверное, вопрос, ну, здесь уже, так скажем, еще одно личное мнение, а по поводу прогноза, все-таки, как у нас, все твое, вот, опять же, мнение, пройдем, не пройдем, мы дальше, то есть, скорее всего, если с Норвегией, то это будет Швеция.
Нет, не факт, что Швеция это будет или Канада, или Финляндия, насколько я понимаю. Они между собой сегодня будут решать этот вопрос.
Ну, если залезет в овертайм, то Швеция.
Ну, ты знаешь, я как считал, что мы не первые и не вторые, и даже не третьи фавориты на этих играх. Так, в общем, и продолжаю считать.
Вот так вот. Вот такой вот прогноз. Спасибо. Спасибо, Алексей. И я надеюсь, что мы с тобой на связи еще не раз.
Да, спасибо.
До свидания. Итак, друзья, мы снова возвращаемся, собственно, в дневник. Большое спасибо Алексею Андронову за то, что вот такие вот мнения он высказал относительно сборной России. Но на самом деле, ведь это не... Не впервой такое было. Помните, сколько у нас про Ванкувер говорилось именно об этом же, что команда управляет тренером, а не тренер команды. То есть не первый раз. Тем временем, вот в пандан к Алексею я вот что скажу. А точнее не скажу. Это не я буду говорить. Если бы я был бы Максимом Галкиным, то, наверное, я бы прям сказал бы, как он. Но я, к сожалению, не Максим Галкин, поэтому мне придется говорить именно своим голосом. Но озвучивать цитаты Зенитолы Белединова в частности. Итак, что он прокомментировал результат матча между командами, соответственно. Россия и Словакия. Недооценки соперника не было. Матч с американцами повлиял на состояние команды, кстати говоря. Ребята отдали много сил и эмоций. В то же время словаки очень здорово сыграли в обороне. Замечательно сыграл вратарь. Трудно было его пробить. О как. Это все чемпионат ТРУ, такая ссылочка. Что касается... Да-да-да-да-да. Что касается Маркова, что касается... Андрей Марков. На Олимпиаде нет слабых команд, но это понятно ни о чем. Так, не считаю, что вообще имеет смысл говорить о каком-то выборе дальнейшего соперника. Неважно, кто это будет. Надо лишь выходить, выкладываться, стараться играть лучше. Говорят, что мы мало бросаем, кстати говоря. Но иногда просто нет возможности бросить. Где-то передерживаем шайбу. Конечно, нужно забивать, использовать большинство. Это важный компонент в матчах на вылет. Опять же, чемпионат это все дело передает. Ну и, конечно же, хедлайнер, так сказать. Хедлайнеры, я бы даже сказал, сборной команды России по хоккею. Это Илья Ковальчук и это, безусловно, Александр Овечкин. Мы рады, что взяли 2 очка. Каждый матч на турнире очень напряженный. Неважно, играете вы против Словакии или США. Мы создаем много моментов, играем в большинстве, но не забиваем. Надо найти способ это делать. Ну, тут само собой. Тут все здорово построено и организовано. Люди проделали огромную работу по организации турнира. Для каждого спортсмена честь быть здесь. Передается слова Ковальчука, все тот же сайт, все тот же портал. Так, ну, смотрите. Слова ни о чем, и тут же Ковальчук сбрасывается на все здорово построено, организовано, люди проделали огромную работу не там в хоккее, а именно по организации этого турнира. К чему здесь слова про организацию турнира после такого матча с словаками? Да, ты, во-первых, про свое состояние скажи, Илья, дорогой. Дело в том, что Илья Ковальчук в матче получил травму, но он, в общем-то, вернулся на лед. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо и что он действительно выйдет и будет играть уже в плей-офф. Тем паче, что еще день отдыха будет у Ковальчука. Просто в одном из моментов он там упал, повредил, по-моему, себе колено, причем, по-моему, правое колено. После этого его увели, после этого в подтрибунное помещение увели, после этого он вернулся на лед. И, в общем-то, на льду он был уже немножечко не такой, как каким мог бы быть. Усталости после матча с американцами не было, присутствовала ответственность. Это уже Александр Овечкин. Всю игру нам приходилось взламывать оборону словаков. Хорошо, что выиграли, хотя у нас были возможности сделать это в основное время. Без разницы, будем ли мы играть в квалификационном раунде. Но все равно нужно выигрывать. Передает опять же слова Овечкина, все тот же самый чемпионат. Опять же, я ссылаюсь ровно потому, друзья, ровно потому, чтобы меня не заставили потом перед кем-то извиняться. То есть это не я сказал, вот честное слово, это не я сказал, это они сказали, слово в слово. Тем временем, что касается, вот тут так вот уже, чтобы разделить, по поводу сборной России и сборной Словакии, 37-27 это соотношение бросков, и вот здесь вот тоже очень интересно, 4 минуты штрафа было у сборной России, 10 минут штрафа было у сборной команды, соответственно, Словакии, да, и получается так, что россияне, они ни разу не... в большинстве не забросили. Причем россияне 10 минут на льду провели, именно имея на одного игрока больше. Вот так. Словаки удалялись достаточно часто. Единственное, что там даже и у Яна Ласа было удаление, да, там Томаш Татар отбывал этот штраф. Ну и в итоге все решилось только по буллитам. Кстати, вот тоже очень интересно, друзья, что только сборная России на этой Олимпиаде играет в серии буллитов. Только сборная России. То есть два матча последних, это с американцами и со словаками, все два матча они закончили в серии буллитов, представьте себе. Что же будет в плей-офф? В плей-офф, если я не ошибаюсь, регламент будет немножечко другой. Тут меня обязательно поправят, если я вдруг не прав. Регламент там не 5 минут играют 4 на 4 и буллиты, а там играют, по-моему, 10 минут овертайм, 4 на 4 тоже в составах, и после этого пробиваются буллиты. Опять же, я вот абсолютно не факт, что я здесь прав. Ну и надо сказать, что в этом матче прекрасно отработал Семен Варламов, и после этого поединка, скорее всего, ну мне, по крайней мере, так кажется, скорее всего, господин Варламов, именно он будет находиться в воротах, будет работать в качестве основного вратаря уже в плей-офф, да, то есть вот Семен Варламов, причем он показал некие такие навыки, которые свойственны другому великому, величайшему, на самом деле, вратарю Патрику Руа, особенно вот в сериях буллитов, да, то есть там, если вы обратили внимание, то Семен Варламов, он очень активно играл щитками, причем он очень активно играл щитками под клюшкой, да, то есть под правой рукой, правым щитком, да, то есть разгадывая, во-первых, направление полета шайбы, это вот действительно техника Патрика Руа. Как я ненавижу этого голкипера, Патрик Руа, в смысле. Да, но я запомнил досконально то, что он творил в финале против моей любимой команды Лос-Анджелес Кингс в 1993 году. Вот, к сожалению, вот именно такая техника Патрика Руа, она принесла победу команде Монреаль Канадиенс над Лос-Анджелесом. Да, да, вот такой вот он Патрик Руа. Вот такой вот он теперь Семен Варламов, что самое-то главное. Вот это очень важно. Вот такой вот он теперь Семен Варламов. И, наконец, наверное, стоит сказать еще вот о чем перед паузой, после которой мы уже выйдем на последнюю часть нашего олимпийского дневника. Итак, сборная России по хоккею завершила свое выступление в групповом этапе зимней Олимпиады. И что там получается? Если брать общую табличку, ну, из которой, в общем-то, все строится, то здесь у нас соперниками, скорее всего, являются норвежцы. Сборная России занимает пятую позицию. Судя по всему, с этой пятой позиции она и будет выходить. Хотя, в принципе, если финны там с канадцами еще как сыграют. Давайте так. Все-таки россияне должны ждать победы сборной команды Финляндии с разницей в 7 шайб. И только тогда россияне смогут выйти теоретически, вот они имеют шансы выйти без участия в подсевочном вот этом первом раунде плей-офф, квалификационном раунде. Таким образом, сборная России все-таки занимает пятое место по итогам регулярного чемпионата, по итогам вот этого группового турнира. И сборная России уже точно выходит на сборную Норвегии. То есть вот здесь вот уже можно, ну, не со 100%, но фактически с 90% точностью, а вот уже даже и со 100% точностью можно говорить о том, что сборная России будет играть против команды Норвегии. Победитель этой пары, кстати, и это уже, судя по всему, точно. Победитель этой пары будет играть с командой Канады. Вот вам, пожалуйста, в четвертьфинале Россия-Канада. Вспомним Ванкувер. По крайней мере, вот такие данные есть сейчас у меня. Возможно, что что-то поменяется уже в процессе. Итак, небольшая пауза, после чего еще поговорим, возможно, даже и про российскую серебряную медаль.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. Даже Олимпиада не может ничего поделать с его напором, с его страстью к футболу. Традиционные 4 часа нашего популярного ведущего. В понедельник, 17 февраля, на старт вызывается Игорь Кытманов. Радиокоманда с полудня и до 16 часов. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком.
Итак, поехали, уважаемые друзья. Последняя четверть нашей с вами баталии с олимпийскими наградами. И здесь у нас в эфире прекрасный, светлый, словно ручей, журчащий в горах, чистый голос Екатерины Брединой, который сейчас, возможно, я просто очень хочу, я прям пальцы скрестил, расскажет нам что-то хорошее о нашей серебряной медали.
Добрый вечер. Да, конечно же, расскажу хорошее, потому что все-таки наконец-то мы выиграли медаль в лыжах. Это уже такой, знаете, огромнейший прогресс. Ну и, конечно, хочется сказать огромное спасибо Саше Легкову, который наконец-то выступил так, как от него ждут все, потому что постоянно у него случались какие-то проблемы. То кто-то наступает ему на палку, то у него ломается лыжа, то еще что-то. И сегодня, на самом деле, на дистанции, когда он выходил, мы уже смеялись, думали, что же произойдет на этот раз. Что произойдет? Лыжа отвалится, еще что-то, он палку потеряет. Но нет, в этот раз произошло все так, как должно было быть. Он отыграл 30 секунд и даже подарил в какой-то момент надежду, что, может быть, мы поборемся и за золотые медали, потому что передавал он Максиму Великжанину эстафету с отставанием всего 14 секунд. Но Максим, к сожалению, это отставание от Хельнера отыграть никаким образом не смог. Но, знаете, даже вот эта серебряная медаль, она сродни золотой, потому что, как оказалось, когда мы потом уже начали смотреть, это первая медаль за 26 лет вообще в эстафете у россиян.
За 26?
За 26 лет. Ух. Представляешь, Дима?
Да, я вот, да, вот я очень сильно удивился. За 26 лет.
За 26 лет первая медаль в эстафете у нас в лыжной. Но при этом у наших ребят вот выражение лиц и вообще вот эмоции после победы, после этой медали, были такое ощущение, что не проиграли. Французы, которые пришли третьими, прыгали, визжали, радовались на протяжении, я не знаю, получаса-часа после того, как эстафета закончилась, на пьедестал почета они поднимались с бурей эмоций, а наши, они вроде бы поднялись так, ну, со второе место, да, и, в общем, непонятно, такое ощущение, что они были расстроены. Мы потом спрашиваем, ребят, ну вы что вообще, серебряная медаль впервые за 26 лет, на что Легков сказал, ну мы как бы хозяева, поэтому мы же должны претендовать на большее, и вот так получилось, что серебро уже не катит. У нас, слава богу, то, что надеюсь, то, что прорвало наших ребят, потому что, ну, действительно хотелось медали в лыжах уже давно, и это удручающе просто ходить на соревнования, смотреть, как наши ребята, девчонки выступают, но постоянно шестые, седьмые, и, конечно, тяжело было, но сейчас надеюсь, то, что и на 50 километров, на 30 километров, две у нас эстафеты спринтерские, все-таки подтянемся мы и в лыжном медальном зачете, потому что рассчитывали на них, рассчитывали на биатлонистов, а получается выигрывают и завоевывают медали совершенно другие виды спорта, что тоже, в принципе, приятно. Пообщалась, кстати, с Виталием Леонидовичем Мутко сразу после гонки, он весь сияющий, улыбающийся, с полным позитивом, говорит, нет, ну что, мы как-то вот неправильно подходим ко всему, говорит, надо радоваться этому серебру, а мы привыкли, то, что русские должны выигрывать во всем, везде и всегда, но не всегда получается. Поэтому вот сегодня, по сути, все главные лица страны были на лыжных гонках, и Путин был, и Медведев, и даже мы посмеялись, была телевизионная картинка, параллельно шла параллельно гонке, мы находились в миг-зоне, тоже смотрели на телевизионный экран, и, в общем, там идет переход, бежит Легков, отставание 40 секунд, показывает Владимира Путина, и отставание резко сокращается до 4.
Магия, понимаешь ли?
Магия, да, вот. Как только понятно, что руководитель на месте, сразу отставание резко сокращается. Вот нужно было, наверное, почаще показывать президенты и его помощников, чтобы у нас отставание вообще сократилось до минимума.
Слушай, тогда тогда будет нечестно, тогда мы завоюем все золотые медали. Вот просто возьмем и все золотые медали завоюем.
А причем просто взять картинку Путина и показывать через каждые 5 минут во всех видах спорта.
Ну да, ты знаешь, есть просто такая штука в американском футболе, когда стоит квотербек и смотрит на бровку там на своего тренера, а тренер ему вместо того, чтобы кричать, потому что соперник может по губам прочитать, он ему показывает некоторые картинки, да, то голых женщин, ну, больших таких, голых женщин, это значит, надо играть такую-то комбинацию и так далее. И вот если лыжник наш поедет, то ему, да, каждые 5 километров, там, ну, не километров, а каждые там 100 метров стоит человек и фотографию показывает.
Да-да-да, тогда, может быть, у нас успех будет обеспечен. Но, кстати, по поводу эмоций, сегодня биатлонисты, к сожалению, на дистанцию выйти не смогли, и мы ощутили, что такое туман у нас наверху. Я спускалась сейчас вниз, чтобы поехать наконец-то на бобслей, не видно ничего. Ты сидишь в фуникулёре, не видно даже кабинку, которая проезжает вот в другую сторону. И ни столбов, ничего, ты попадаешь вот просто в облако непонятно. По сути, как говорят, это даже не облака, это именно не туман, а даже просто облака, потому что высота достаточно большая, 1400 метров. Но, конечно, впечатления неожиданные. Я не думала, что такое вот реально возможно, что не видно вообще ничего абсолютно наверху. Поэтому за биатлонистами будем следить завтра утром. И как посмеялись болельщики, тоже, которые ехали со мной, говорят, ну, может быть, завтра шансы будут больше. Я говорю, а что такое? Утром наши будут стрелять лучше и точнее? Ну, не знаю, посмотрим, как вот 10:30 будет начинаться гонка. Такое непривычное время, потому что тренируются обычно биатлонисты либо в 2, либо в 6. А тут вот в 10:30 придется поднять свой организм. Поэтому завтра гонка масс-старт. Она и так-то, в принципе, непредсказуемая, а здесь еще больше за счет того, что, я думаю, ни один спортсмен в 10:30 утра биатлонист точно не тренировался, потому что все гонки биатлонные обычно проходят здесь, в Сочи, вечером в 6-7 часов.
Ну, а ты говорила, что ты едешь на бобслей сейчас или уже приехала даже?
Нет, пути, к сожалению, потому что из-за того, что спустился туман, я пыталась досмотреть хоккей, Россию, Словакию.
Кстати, как тебе?
Удручающе.
Вот даже так.
Ну, как-то да, потому что, ну, я понимаю, сейчас США играет довести дело до буллитов, а когда со Словакией вот то же самое происходит, и когда в большинстве, ни одно большинство не можем использовать, я не знаю, разыгрываем до чего, постоянные штанги и вратарь, как смеются ребята, второй вратарь какой-то там команды умудряется не пропустить от наших, не и Овечкина, и Дзюка, и Малкина, и всех вместе взятых, это, конечно, печально. Но, с другой стороны, в принципе, пока что эти матчи существенно на ситуацию не повлияют. Главное, чтобы дальше уже в важнейших стадиях турнира хорошо выступить.
И главное, чтобы там был Владимир Владимирович.
Обязательно. Через каждые 5 минут, чтобы его показывали. Но вчера вот не помогло. Он был на хоккее США.
Да и сегодня, в общем-то. Хотя сегодня, видишь, как помогло. Все нормально, все хорошо.
Ну, все хорошо. По буллитам выиграли. Ну, дай бог, чтобы и дальше все-таки у хоккеистов все пошло и начали играть, потому что, ну, реально, первые матчи не страшно, если мы будем выступать плохо. Наоборот, может быть, это подстегнет, потому что мы же как любим, чтобы нас начали критиковать, разругали, и после этого начинаем работать. А так вот, чтобы сразу взяться за ум, это достаточно сложно. А если вспомнить наших футболистов и чемпионат Европы, мы начинаем хорошо, то потом у нас звездная болезнь начинается, и потом перестаем играть абсолютно. Поэтому, может быть, и хорошо, что начали плохо. Может быть, дальше будет лучше.
Да, кстати, тебе сообщается, знаешь, что... А ты сейчас где сама находишься?
Я подъезжаю к комплексу «Санки», где Александр Зубков, наверное, уже совершил свою первую попытку в двойке с Алексеем Водой. И не знаю, как, потому что первые... Как подсказывают мне коллеги, которые едут со мной в автобусе, они пока что первые.
Ну, я тебе теперь, именно теперь, ровно теперь и я могу тебе это подсказать.
Замечательно. Спасибо, Андрюха, я потом посмотрю. Ну, замечательно то, что они едут первыми, так что дай бог, чтобы после второй попытки Зубков тоже был первым и пообщался с нами, и чтобы наша поездка сегодня не была тоже пустую, как у большинства, кто поехал сегодня на биатлон.
Ну, вот, вот так даже что, так. Будем...
Ну да, будем болеть за наших и будем рассчитывать то, что даже в двойках мы за что-нибудь зацепимся. Потому что, напомню, Зубков в Ванкувере выиграл серебро в четверках, а в двойках медали завоевать не получилось.
Ну, сейчас своя трасса, свою трассу, по идее, должны хорошо изучить, так что все у нас получится. В лучшем виде, хорошо. Как говорится. Спасибо большое, Катя. Я думаю, что не в последний раз. Я уверен, что не в последний раз. И, в общем-то, обязательно встретимся с тобой на Олимпиаде виртуально.
Олимпиада поставлена нами на счетчик. В конце каждого часа во время игр подсчитываем медали в общекомандном зачете.
Сегодня счетчик чуть-чуть пораньше, ибо в воскресенье 16 февраля 2014 года было разыграно всего лишь только 4 комплекта наград. И здесь, после этого игрового дня, фактически сборная России вторая в общекомандном зачете по общему количеству медалей. 17 у Голландии, 16 и у россиян, и американцев. В то же время по золотым медалям, если только, наша сборная третья. На первом месте Германия 7, соответственно, у Голландии, Норвегии, Швейцарии по 5 медалей, и у сборной России наряду с Канадой, Америкой и Польшей по 4 золота.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было, и даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все.
Мне же остается сказать вам только несколько слов о том, что будет буквально завтра. А точнее, в понедельник, 17 февраля 2014 года. Это очередной день соревнований на Олимпиаде в Сочи. Кёрлинг, безусловно, в игровых видах спорта. 12-й тур у мужчин. Россия будет играть с Германией. У женщин будет 11-й тур, где сборная команда России померится силами с спортсменками из Великобритании. Кроме того, финал в командном первенстве прыгунов с трамплином. Кроме того, сноуборд у мужчин, и это очень красивое соревнование, тоже будет разыгран комплект наград. Произвольная программа в танцах на льду у фигуристов. Во фристайле будет разыгран титул в акробатике. Ну и, наконец, в женском хоккее два полуфинала. Швейцария-Канада, Швеция-Соединенные Штаты Америки. И все это будет буквально в понедельник. Еще раз напоминаю, что это будет 17 февраля 2014 года. И, конечно, я не могу забыть о том, что будет разыграно золото в бобслее, опять же, двойке, о чем нам говорила Екатерина Бредина. Ну и, кроме того, масс-старт у мужчин 15 километров и масс-старт на 12,5 километров у женщин. Все это биатлонные дисциплины, причем женский биатлон начинается в 7 вечера. Очень надеюсь, что в понедельник тумана не будет так много, хотя это ж Сочи, город Сочи, где очень-очень темные ночи. А вот теперь наш олимпийский дневник действительно закончен, и уже встретимся с вами завтра, в понедельник, где будем подводить итоги дня.